Радио Донбасс Реалии.
Донбасс Реалии Радио. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 12 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. Эксклюзив из Авдеевки. Российские войска ведут огонь по городу. Как выбраться из-под обстрела кассетными боеприпасами. И еще больше информации об ударе по Новофедоровскому аэродрому в Крыму. Зампредседателя Совета безопасности России, бывший президент и премьер Дмитрий Медведев, сообщил в своем телеграм-канале, что съездил в Украину на территорию, контролируемую группировкой ЛНР. По его словам, он побывал в Украине по поручению Путина, чтобы провести, цитата, совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности Республик Донбасса. Цитата. Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР, законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан, заявил бывший президент России. На фото, опубликованном Медведевым, кроме главарей ДНР и ЛНР Пушилина и Пасечника, присутствуют генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее СМИ назвали имена Сергея Кириенко куратором от Кремля захваченных территорий Украины. Именно он якобы отвечал за интеграцию Донеччины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья в российское правовое и финансовое поле, за подготовку референдумов, так называемых, по аннексии к России, и регулярно ездил на эти территории. Медведев же после начала большого вторжения в Украину резко изменил свой тон, оскорбляя власти Киева и Запад и призывая расчленить Украину. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Путин послал Медведева в Украину именно сейчас. Какую роль бывший президент России будет играть в жизни захваченных Кремлем территории Украины. И зачем Медведев привез с собой в Луганскую область топ-чиновников Российской Федерации. У нас в гостях будут военный эксперт, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, политолог Олег Саакян и Мария Кучеренко, политический аналитик. Ждем ваших вопросов и реплик в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы. А также можете писать на наш Viber, его номер вы видите на экране, +38 095 151 95 05, он работает в текстовом режиме, ждем ваших вопросов, реплик, зачитаем самые яркие в прямом эфире.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Под Бахмутом продолжаются напряженные бои. Сразу по 6 населенным пунктам вокруг города противник задействовал авиацию и по многим позициям бил из артиллерии. Генштаб сообщает о частичном успехе российских войск на направлении Горловка-Зайцево, то есть с юга от Бахмута. Безуспешные попытки наступать были у российских подразделений в направлении Выемки, Веселой долины и самого Бахмута. Идут бои под Кадемой. Мариан Кушнир, мой коллега, вчера снял, как под Солидаром украинские минометчики наносят удары по российской технике, чтобы не подпустить атакующих к городу.
Там жива сила, что накопляется противника. Они, напевно, будут це иначе атаковать нас. Ну и предотвращаем попытки. Спроби такі попереджаємо.
Вважаєте, вдало відписали, бо я просто дивлюся так дуже швидко, раз і все.
Ну, це вже. Досить, це вже роки.
Розбиваємо в одному з укриттів. Недалеко позиції Збройних сил України, які є. Ведуть вогонь, але і по позиціях ведуть теж вогонь. Ми сховалися в такому бункері укритті, що на фоні УПЕ.
Параллельно военные Российской Федерации продолжают наносить артудары вокруг Северска и наступать пытались под Верхнекаменским и Иванодаревка, и успеха не имели. Под огнем было и Авдеевское направление, авиаудар был нанесен возле Маринки и Водяного. Продолжается бой за Пески. Кроме того, наступать россияне пытались в районе Спартака и Маринки, но отступили. Только что вернулся из Авдеевки мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Что в городе? Ощущаются ли эти бои в самой Авдеевке?
В городе я не был, наверное, полгода. За эти полгода он очень сильно изменился. Сейчас Авдеевка практически вся разбита. Очень много домов, в которых видно выгоревшие квартиры. На дороге видно, что они разбиты осколками, прилетами. Вот начиная с 7 часов утра, когда мы туда приехали, на протяжении нескольких часов постоянно слышались обстрелы, прилеты, взрывы. На улицах людей практически нет. И вот сегодня удалось вывести желающих выехать на двух броневиках. Это бронированные капсулы. До этого на днях их использовали для эвакуации людей из Солидара, и они выдержали обстрелы. И вот сегодня из Авдеевки удалось вывести 17 человек, из Очеретинской громады 5 человек. И мы можем послушать, вот, что говорят чиновники об эвакуации. Это заместитель руководителя Авдеевской военной администрации Евгений Удовенко. Также послушать, что говорят жители города, почему не хотят эвакуироваться.
Нет, милый мой, я не собираюсь. Барабаш собирается нас эвакуировать, а мы не собираемся. Лично я и...
Давайте сюда, 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 давайте.
Это бесы гремят.
Давайте
это
сюда.
Выстрелы. Вот это гремят бесы. Так у нас
так может дворе... все-таки выехать лучше, слушайте.
А?
Может лучше выехать все-таки.
Милый мой, куда я поеду? У меня тут квартира. В квартире удобство, туалет. Я принесу воды с улицы где-то, подмоюсь, подстираюсь. А там привезут меня где-то в интернет или в школу, бросят на матрас и хоть сдохни до туалета, не добежит.
То, чтобы эвакуаты, принаймні, сама військова адміністрація, ну, як кажуть, заручається і письмовими документами, і всім іншим щодо осіб, які приймають. Зокрема, в нас там вкладаються меморандуми, різні домовленості щодо розміщення наших людей, харчування, ну, навіть там деякі зразу беруть на роботу, деяким шукають роботу. Ми формуємо соціальні офіси, нам там вже працюють наші люди, і, відповідно, в цьому напрямку ведеться робота, так що ніхто ніколи не буде кинути на призволяще.
Сережа, а сколько вот таких людей, как эта бабушка, которую ты заснял, остались в городе? Есть какие-то оценки?
Ну, предварительно, наверное, больше 1000 человек, но сложно подсчитать на самом деле, потому что постоянные обстрелы, и люди постоянно передвигаются.
Пески штурмует группировка ДНР уже долгое время, и уже больше недели сообщают о том, что якобы взяли под контроль этот населенный пункт, который находится впритык к самому Донецку, к северу. Что слышно там о ситуации? Действительно ли зашли российские войска в Пески?
Ну, как раз, когда мы сегодня ехали в Авдеевку, ехали вдоль линии фронта, были неподалеку от Песок, была слышна очень серьезная канонада, применяются довольно-таки крупные калибры. И вот сегодня как раз на официальной странице одного из подразделений украинской армии, которая держит оборону Песок, появился пост. Вот. В этом посте военные обращают внимание на то, что российские пропагандисты уже давно заявили, что поселок Пески неподалеку от Донецка якобы уже находится под их контролем, но тем не менее... Буквально на днях появились кадры использования тяжелой огнеметной системы. Вот «Солнцепек» по поселку. Украинские военные обращают внимание на то, что если поселок находится под контролем украинских войск, российских войск, почему же российские войска постоянно обстреливают этот поселок из разных видов артиллерии? И украинские военные заявляют о том, что поселок Пески находится под контролем украинской армии.
Краматорск сегодня прилетело, если я не ошибаюсь, рекордное количество боеприпасов за время большого вторжения, 11. Расскажи про эту ночь в городе, в крупнейшем городе Донеччины.
Да, я провел эту ночь тоже в Краматорске. С 2 часов ночи все жители Краматорска не спали. В социальных сетях появлялись видео, люди писали о том, что город обстреливает разные районы очень серьезно. По сообщениям руководителя Краматорской администрации Александра Гончаренко, 11 ракет сегодня прилетело по городу Краматорску, по промышленной зоне, а также по частному сектору. И чудом никто не пострадал, хотя жители находились в непосредственной близости от разрывов, получили повреждения частные дома. И вот нам сотрудники коммунальных служб рассказали историю о том, что в одном из разбитых частных домов живут дедушка 86-летний, а также бабушка 74-летняя, она перенесла инсульт. И вот после этого обстрела им, к сожалению, негде жить. Но я надеюсь, что городские власти как-то решат эту историю.
Спасибо, Сергей. Сергей Горбатенко, мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. Спасибо тебе за твою работу. Мы идем дальше. Основатель проекта «Донбасс Фронтлайнер» Андрей Дубчак практически без перерывов работает на Восточном фронте. Но как раз сейчас Андрей вернулся в Киев ремонтировать после обстрела автомобиль. Его команда попала под кассетные боеприпасы под Бахмутом. Сейчас он с нами на скайп-связи. Андрей, привет.
Доброго дня.
Андрей, расскажи, что случилось с вашей командой «Донбасс Фронтлайнер»?
Ну, це було два дні, тобто ми вирішили потрапити у Бахмут, і у перший день ми потрапили під артилерійський обстріл на в'їзді до міста. Якщо хто знає, там де літак стоїть, да? На другий день ми їхали вже іншою дорогою, на нашу думку, більш безпечною, але зупинилися в полі для того, аби пофільмувати трішки, і прилетіло приблизно 5 ураганів, які скинули касети вздовж всієї дороги. І цей крайній ураган захопив саме нашу позицію, і вибухи були навколо нас. Ми лежали, там встигли впасти. Обійшлося, тому що посікло лише машину, тобто самі кореспонденти цілі.
Андрей, как вообще работается сейчас журналистом на линии фронта? Ты опытный фронтовой корреспондент. Ну вот если сравнить это с ситуацией, которая тянулась 8 лет войны на Донбассе, и сейчас, насколько там интенсивнее бои, насколько опаснее работать журналистом?
Ну, звісно, навіть не можна порівнювати, тому що це не окопна війна, це не кулемети, іноді міномети, да? Це фактично суцільна артилерія і реактивні системи залпового вогню, які стріляють дуже далеко. І досить часто зовсім неочікувано, тому що ти їдеш, здавалося б, на далекій відстані від лінії фронту, 15, там, 10, 20, 30 кілометрів. Все одно прилітає, все одно там потрапляють, да, це дуже несподівано. І, звісно, інтенсивність цього вогню, вона лише зростає.
Несмотря на вот эту объявленную всеобщую мобилизацию в Донецкой области, как мы видим, остается большое количество людей, эвакуация, я прошу прощения, дома многих из них подвергаются обстрелам или постоянно пребывают под такой угрозой. Как вот мирные люди выживают в таких условиях, что говорят, на что рассчитывают, почему не уезжают? Пообщался ли ты вот с теми, кто остался на подконтрольной части Донеччины?
А так, звісно, я досить часто и багато питав людей, чому вони не їдуть. Ну, основна причина така, що люди або похилого віку, яким нема куди їхати, і які вважають, що не будуть створені належні умови для того, аби вони там жили. Там я говорив з літньою жінкою, їй 85 років, суцільна дієта, хто мене буде там кормити кашками? То мені будуть давати те, що і всім. І, ну, за її словами, що тут її чекає смерть, що там її чекає смерть, там, могила. А велика частина людей жаліються на те, що в них немає грошей, і що держава, в принципі, не займається там житлом, харчуванням і усім іншим. Деяка частина людей, які там зараз знаходяться, вони поїхали на початку повномасштабного вторгнення, де побули якийсь час у західних регіонах або центральних регіонах України. Вони закінчились банально. Тобто, ну, дійсно, держава має робити якусь цільову, таку дуже потужну програму для того, аби показати людям, що вони можуть надійно там себе почувати, що вони отримують житло, отримують їжу і будуть забезпечені усім необхідним, принаймні, для того, щоб якось пережити цю всю велику біду.
Ну, віце-прем'єр український Ірина Верещук говорила, що евакуація підрозуміває вот таке ось розселення. Другий вопрос, звісно, які там условия, і учитуються ли потребності пожилих людей, больних людей. І давай немножко о воєнних. Ти общаєшся із українськими бойцами. Вот які, по-твоєму, ну, от вони розказують, які плани у російського командування? Є ли сили захватити у росіян, ну, тот же Бахмут, який, судя по всьому, главная цель на даному етапі?
Ну, знову ж таки, на сьогоднішній день ні для кого не буде секретом, що Росія привезла дуже багато БК, дуже багато снарядів, в них дуже багато там артилерії, і вона чисельно значно переважає українську артилерію у кількості. Да? Українська армія стикнулася ще з одною проблемою, теж це не секрет, що не дуже багато БК, да? до гармат. І відповідно, ну, Росія намагається артилерійським вогнем накривати величезні площі, випускаючи якусь просто безумну якусь кількість снарядів по українським позиціям. Ну, але тим не менше, тобто, як ми бачимо, піски штурмували і намагалися вони зрівняти з землею вже досить тривалий час. Але все одно українська армія тримає піски і, ну, відповідно, українські військові вже якось навчилися ховатися від цієї біди. Ну, щодо якихось глобальних подальших планів я не знаю, звісно, тобто я не військовий. Мені невідомі плани Генштабу, і я не знаю там абсолютно точно якоїсь диспозиції на лінії фронту. Ну, але тим не менше, коли ти говориш з військовими на передовій, то всі вони налаштовані рішуче. І, в принципі, всі розуміють, що якщо допустити прорив на тих напрямках, на яких я був, там це Бахмут, да, то, відповідно, це відкриє широке вікно можливості для російської армії для маневру. Далі там Констаха, можна перерізати дорогу на Краматорськ, на Слов'янськ. Можна спробувати перерізати логістику на Дніпро і, відповідно, це теж дорога на Покровськ. Тому я думаю, що українська армія буде максимально там намагатися утримати ці позиції і відстояти Бахмут.
Андрей, если я не ошибаюсь, ты на проспекте Лобановского сейчас в Киеве, как раз сзади дом тебя, который вот пострадал от ракетного удара, восстанавливает его, я смотрю?
Саме так, да. Тобто це та відомий перший якийсь відео, коли ракета російська прилетіла і вдарила по цьому будинку. Будинок відновлюють, там дуже багато якихось робіт ведуть будівельники на горі і знизу, і, ну, відповідно, там зараз це зовсім інша картина, ніж була у той день, коли я теж був у цей день тут, коли ракета потрапила, і, ну, все відновлюється. Саме головне відстояти території, саме головне відстояти землю, звісно, берегти людей, і після цього, ну, відновлення, воно відбувається дуже швидко.
Спасибо, Андрей. Андрей Дубчак с нами был, основатель проекта «Донбасс Фронтлайнер». Следите за этим проектом, там отличные репортажи о ходе боевых действий на Донбассе. Мы идем дальше. Постепенно появляется больше информации о взрывах на военном аэродроме Саки около Новофедоровки в Крыму. Опубликованы спутниковые снимки. На них военный российский аэродром 9 августа и на следующий день. Одна и та же картина, как на цветных, так и на черно-белых снимках. Уничтожено здание в левом верхнем углу. Два самолета слева, один в левом углу, три по центру. Строение чуть повыше, самолеты строения в правом верхнем углу. И предварительно 6 самолетов в самом низу снимка. Военный эксперт Алексей Мельник считает, что самолеты на аэродроме в Крыму были очень плохо защищены, а материальные потери оценивает как колоссальные.
Ну, если вот посмотреть на эти спутниковые фотографии, то самолет стоит в таком, как стакане. То есть это земляной вал, который где-то высотой выше киля самолета, образно говоря, и защищает самолет как раз вот от мин там, или бомб, которые падают рядом с этим, это строение называется капонир, то есть рядом с этим капониром, и защищает таким образом как от осколков, так и от взрывной волны. Сверху, если что-то прилетает непосредственно в этот, внутрь этого капонира, то понятно, что никакой защиты нет. Те, которые там еще какие-то предметы, мне тяжело сказать, потому что, я говорю, не позволяет это. Вот это, скорее всего, какое-то могло быть оборудование там стоять, либо техника, которую тяжело распознать. Но вот главное то, что там то, что мы видим, это как раз самолеты, которые стояли таких достаточно примитивных укрытиях, и при этом они не были рассредоточены по территории всего аэродрома. Ну, то есть они не были в бетонированных укрытиях, как это делается, например, на других аэродромах, где серьезно это относится к этому, когда строится бетонное укрытие, которое, по крайней мере, от какого-то горящего осколка точно может защитить. Очевидцы там называли разное количество взрывов, где-то там, может быть, до 10, вот, но однозначно, что первой целью был склад боеприпасов, вот, и потом уже то ли это было поражено, то есть эти самолеты либо они получили повреждения в результате следующих ударов, либо это просто разлет был боеприпасов, которые детонировали, как сказали нам в российском Минобороне. Вот, но в любом случае это не было взрывной волны, там одного какого-то мощного взрыва. То есть, по сути, в каждый из этих самолетов должно было попасть что-то горящие, взрывающиеся. Это уникальный случай, когда такое количество авиационной техники потеряно в один день. При этом нужно, если оценивать там финансовых каких-то измерениях, то это колоссальное. Ну и по сути это где-то чуть ли не полгода того, что российская оборонная промышленность может производить.
С нами Михаил Самусь, военный эксперт, замдиректора Центра исследования армии конверсии и разоружения. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот уже разные итоги подводятся этих взрывов в Новофедоровке на этом аэродроме. Вот считают и убытки, которые якобы понесла российская армия. Там 8 или 9 самолетов было уничтожено, около 500 миллионов долларов, говорят, возможно. Также вот советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко сказал, что после вот этого удара, прямая речь, все семьи военных оккупантов после крымского хлопка срочно покинули побережье от села Милекино и села Белосрайская коса. Страх властвует среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов, меньше стало самолетов. А давайте подведем вот такие вот итоги стратегические. Как, с вашей точки зрения, Россия скорректирует свое использование Крымского полуострова для большой войны России против Украины? Наверное же, после вот этих вот хлопков, этих взрывов, не будет так активно использовать этот полуостров и, наверное, постарается убраться подальше от контролируемой Украиной территории. Как это повлияет на ход войны?
А вот здесь вот интересно действительно, потому что Крым является одним из ключевых элементов агрессии, вот этой широкомасштабной агрессии против Украины. Ведь если мы вспомним 24 февраля, то именно с Крыма была массированная атака, во-первых, и авиацией, и ракетные удары постоянные, ну и, естественно, наземный компонент, тот, который сейчас занимает Херсонский плацдарм на правом берегу и на левом берегу Днепра, ведь они-то шли с Крыма. И эффективность Крымского полуострова, оккупированного для российских агрессоров, она объяснялась тем, что Россия, в принципе, использовала Крым именно как стационарный авианосец. То есть это фактически военная база, военно-морская база и военно-воздушная база, и военная с точки зрения размещения наземных сил, которая фактически находится посреди Черного моря, и с этой территории можно контролировать и все Черное море, и, естественно, влиять очень сильно на военную операцию, которую Россия проводит в Украине. И самое главное, что декларировалось российской стороной, что это неприступный авианосец. На самом деле, если говорить о тех даже открытых источниках, о той насыщенности зенитно-ракетных комплексов вообще противовоздушной обороны, которая там размещена для защиты всех авиационных сил, военно-морских сил, сухопутных сил оккупантов, размещенных в Крыму, то, наверное, это самое декларируемое, ну, если декларировать, самое защищенное с точки зрения ПВО регион, возможно, не скажу во всем мире, но в Европе это точно, возможно, и Евразии. То есть, и вот поэтому так фривольно себя чувствовали оккупанты, размещая самолеты абсолютно фактически незащищенными, расслабленно, чувствуя себя на курорте, полежав на песочке, сел в самолет, выполнил задачу, уничтожив украинские гражданские объекты, например, прилетел через несколько минут и пошел дальше отдыхать. То есть прекрасная как бы ситуация, и вот она изменилась. Что меняет вот эта вот атака на аэродром украинских войск? Это абсолютное изменение должно быть у россиян, ну, теоретически, ко всей крымской ситуации. То есть сейчас они не могут чувствовать себя в безопасности, и это означает, что они должны срочно принимать меры, как защитить все войска, которые находятся на территории Крыма. Ведь там не только авиационная база, есть главная военно-морская база в Севастополе, которая теоретически точно так же защищена, как и этот аэродром. То есть фактически украинские войска могут нанести такой же удар и по Севастопольской бухте, уничтожив за один раз огромное количество кораблей, ну, фактически весь Черноморский флот, который, кстати, является стратегически важным с точки зрения нанесения ударов крылатыми ракетами по всей украинской территории, наземные силы, ну и, опять же, авиация, средства ПВО и так далее. То есть, если исключить Крым из вот этой стратегической концепции проведения широкомасштабного наступления и широкомасштабной операции против Украины, Россия теряет просто огромные возможности на юге. Им теперь придется через тот наземный коридор, который у них существует, осуществлять не только снабжение, не только поставлять ресурсы, но и боевое обеспечение, боевую поддержку тех войск, которые находятся, например, на Херсонском плацдарме. То есть, другими словами, с данного момента Россия не только теряет мосты через Днепр, и начинаются у них проблемы с точки зрения обеспечения той группировки, которая стоит на правом берегу Днепра, но и фактически они не могут сейчас чувствовать себя свободно с точки зрения боевого обеспечения, в том числе непосредственной авиационной поддержки российских войск именно на Херсонском плацдарме. Это, опять же, создает совершенно другие оперативные условия для дальнейшего развития событий. То есть это важнейшее событие. Я надеюсь, что украинские войска продемонстрируют свои возможности еще на одном или двух аэродромах в Крыму, после чего россияне будут вынуждены оттуда просто бежать. Потому что для них это будет катастрофа. Получается, что украинская армия имеет разведку, которая может четко определять количество авиации в данный момент, сосредоточена на конкретном аэродроме, например. Потому что в Крыму много аэродромов, где можно рассредоточиться. Но при той разведке, которая у нас есть от наших союзников, это спутниковая и постоянно работа беспилотников стратегических, мы полностью владеем ситуацией. Это означает, что любые авиационные подразделения, которые передислоцированы в Крым для непосредственной боевой поддержки российских войск на Южном плацдарме, они будут уничтожаться. И я думаю, что Украине нужно продемонстрировать еще раз, что оккупантам нужно выходить и быстро выходить из Крыма.
Донбасс. Вот Украина, несмотря на штурм Песок, продолжает держать, судя по всему, ну, по крайней мере, северную оконечность этого населенного пункта. Уже эта группировка ДНР еще неделю назад рапортовала, что якобы взяла под контроль этот населенный пункт, но ВСУ держат там позиции. Почему? Хотя вот даже видно, что бьют россияне системами, страшными системами солнцепек и фактически сравняли Пески с землей, но не отступают оттуда. Почему не удается выбить ВСУ? Ну, я вот в чем секрет того, что ВСУ держит позиции, продолжать держать позиции там?
Ну, во-первых, это укрепленная позиция, это не просто поселок, это действительно, вспомните, в этом районе бои продолжаются с первого дня фактически оккупации Донбасса, и, естественно, и в 14-м, и 15-м, и так далее годах украинская армия готовилась к подобному развитию событий, поэтому русской армии нелегко, вражеской армии нелегко просто прийти и занять там позиции, они несут огромные потери. Здесь очень важно вот, разбирая ситуации, понять, что после того, как Украина начала уничтожать массово склады с боеприпасами, логистические линии, командные пункты, в том числе на Донбассе, Хаймарсами, Россия отказалась от операций, которые она проводила, то есть вот, например, на Попасенском направлении, Северодонецк, Лисичанск, вспомните, Изумское направление, это было довольно-таки большие масштабы, это был действительно оперативный масштаб, где Россия концентрировала большие силы и создавала так называемый огневой вал, используя до 50 и больше тысяч снарядов для того, чтобы проломить украинскую оборону. Не удалось, наступление застопорилось, российская, более того, по разным сведениям, Россия уже вторую или даже третью неделю перебрасывает войска с Донецкого, Донбасского, скажем так, направления на юг, пытаясь избежать украинского наступления как раз на Херсон и дальше на Крым, поэтому там концентрируются сейчас войска, а как раз на Донбассе Россия перешла к таким вот беспокоящим, сильно беспокоящим, скажем так, штурмовым действиям, то есть артиллерию они концентрируют на более узких участках, это уже больше тактические действия. Все равно там, конечно же, ад на конкретных участках, например, Пески, там действительно ад, который формируется массированным и применением артиллерии там, до 5000 снарядов в день именно на этом участке. Используются любые системы вооружения с целью разрушить оборонительные укрепления украинских войск и все-таки проломить, заставить украинскую армию отойти. С точки зрения, опять же, оперативных масштабов, стратегических масштабов, эти штурмовые действия Российской Федерации, Российской армии сейчас не имеют какого-то значения оперативного или стратегического. Россия пытается достичь каких-то тактических успехов, в том числе, насколько я понимаю, пытаясь удержать украинскую армию от переноса резервов как раз на юг, для того, чтобы удержать украинскую армию, для того, чтобы она еще более усилила свои возможности на юге, потому что там Россия опасается прорыва украинской армии, действительно, они пытаются там создать какие-то условия для того, чтобы не допустить подобного развития ситуации, поэтому они создают именно вот это тактическое напряжение на Донбассе. То же самое можно сказать и, например, на Изюмском направлении. По разным данным, они оттуда убрали уже наиболее боеготовое регулярное подразделение и отправили их как раз на юг, а там сейчас держат оборону больше мобилизированные из оккупированных территорий так называемых ДНР, ЛНР, и поэтому явно там боеспособность российской группировки упала. Это может привести к тому, что украинская армия действительно может там провести свои операции по уничтожению этой группировки и деоккупации территории на Донбассе сейчас, именно на Изюмском направлении. Поэтому сейчас такая ситуация для России сложная. Они пытаются каким-то образом свои силы, у которых у них сейчас дефицит, расположить таким образом, чтобы создавать напряжение на всех фронтах и, главное, не допустить прорыва украинской армии на юге.
Ну и давайте о юге, если вы уже вы заговорили. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила следующее вчера. На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических оперативных планов применения ВСУ в вопросах подготовки, организации ведения боевых действий. По поводу данного факта ведется следствие в установленном порядке. Не назвала госпожа Маляр, о чем идет речь, но многие допустили, что речь идет об интервью изданию РБК «Украина» генерала-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который сказал следующее. «Херсон 100%, то есть освобождение Херсона, окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут происходить какие-то более локальные военные действия. Но к концу года мы должны закончить основную фазу этой войны». Причем Марченко не заявил каких-то конкретных сроков, когда начнется вот эта вот наступательная операция в Херсонской области. Попросил херсонцев немножечко потерпеть. Ну, может быть, это и выглядело логичным, но до этого, в течение полутора месяцев, украинская власть сама анонсировала контрнаступление на юге. В частности, министр обороны Алексей Резников прямо сказал, что получил приказ все силовики украинские освобождать юг. Что происходит? Как вы воспринимаете вот такую вот разноголосицу, можно сказать?
Ну, действительно, я здесь могу поддержать то, что не надо называть никаких вообще сроков. То есть вообще в военном деле сроки дело абсолютно относительное. То есть если мы говорим о каких-то стратегических операций, да, действительно, нужна координация, конечно, по времени и месту, тут по задачам и так далее. Но когда мы говорим о конкретной задаче, там, населенный пункт, ну, особенно проведение в данных условиях каких-то наступательных операций по деоккупации, ну, во-первых, это не следует делать, потому что мы имеем дело с противником, у которого есть возможности усиливать, например, то, что я сейчас говорил, усиливать, например, переброской сил с одного направления на другое, перебрасывать больше артиллерии и так далее. Ну и кроме того, военная операция, она все-таки должна ориентироваться на немножко другие параметры, чем время, а именно достижение необходимых условий для проведения этой операции. Вот, например, месяц назад были одни условия, а сейчас другие условия, в том числе и российских войск стало больше на Херсонском плацдарме. Поэтому то, что освобождение у всех украинских территорий стоит задача перед министром обороны, перед главнокомандующим вооруженных сил, это однозначно. Но при этом, я думаю, стоит просто избегать конкретных дат и даже периодов времени. Нельзя говорить о том, что, например, мы деоккупируем к Новому году, к Пасхе или к Дню независимости. На самом деле это не дает ничего, кроме каких-то действительно импульсов украинцам, особенно тем, которые находятся под оккупацией, ну и, с другой стороны, импульсов врагу, которые начинают оценивать свое положение, естественно, оценивать планы украинских вооруженных сил. На самом деле, я думаю, что вот мне нравится ситуация с уничтожением, например, аэродрома. Никаких комментариев. Аэродром уничтожили. Просто супер событие, на самом деле. Но никаких данных, каким, например, оружием это было сделано, до сих пор нет.
И по Зябровке думаю... тоже, да, в Беларуси?
По Зябровке вот здесь вот интересная ситуация. Мое мнение, что, ну, опять же, я не владею ситуацией, слава богу, конкретикой и данными. Но, с другой стороны, я просто помню первая ситуация с Зябровкой была связана на День Крещения Руси, когда Россия оттуда обстреляла Киевскую область, ракеты были сбиты, я подозреваю, что ракеты могли идти даже на Киев, на мать городов русских, но это ритуально, Путин любит ритуальные вещи. Но в чем особенность Зябровки, она находится всего лишь 40 километров от украинской границы, то есть Украина могла ответить, могла уничтожить эту базу хаймарсами, и, возможно, на это был расчет, что Россия оттуда начинает запускать ракеты, хотя эти ракеты можно было запустить, например, и за 200 километров от границы, и тогда бы хаймарсы, ну, не атакамс, но обычные хаймарсы не добили бы. А здесь была, возможно, провокация, что Украина ответит, Путин скажет Лукашенко, ну, смотри, видишь, украинцы уже бьют по твоей территории, давай отвечай, и таким образом создать белорусско-украинский конфликт, который бы действительно, ну, абсолютно сейчас не нужен украинской армии, которая концентрируется на юге, на Донбассе, и открывать еще один фронт, причем огромный фронт, но явно не в наших интересах. И вот сейчас сообщение о том, что украинская армия опять нанесла удар по Зябровке, это, возможно, уже провоцирование, то есть следующий шаг именно в этой провокации, что сейчас тогда Лукашенко имеет право что-то ответить, а потом украинцы ответят, и так далее. У Лукашенко, кстати, есть свои ракеты «Полонез» с дальностью, это китайского производства ракеты тактические, тоже с дальностью 300 километров. И когда Украина с Беларусью начнет обмениваться ракетными ударами, ну, Путин тут ситуацией явно воспользуется. Поэтому Зябровка, вот у меня мнение такое, что это все-таки пока не то же самое, что мы имеем дело в Крыму. Вот для ситуации на Южном фронте удар по аэродромах, я надеюсь, что будут еще удары украинские по таких крымских аэродромах, чтобы выкурить вообще российскую авиацию с Крыма, должны продолжаться, а потом уничтожить и Черноморский флот. То есть демилитаризация Крыма должна быть полная, и ведь для этого даже, вот смотрите, уникальная ситуация. Нам не нужно даже продвигаться вперед и фактически деоккупировать Херсонский плацдарм, а в это время выкурить, демилитаризировать Крым. Это уникальная ситуация, потому что без авиации, без ПВО, без флота Крым на самом деле теряет свою ценность, если там просто останутся наземные силы. Он потеряет свою ценность как непотопляемый авианосец, и для России это будет мощнейший удар. Но при этом мы можем наземными силами еще только готовить операцию, собственно, сухопутную на Херсонском плацдарме.
Спасибо большое, Михаил Самусь был вместе с нами, замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт, зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации, бывший президент и премьер России Дмитрий Медведев сообщил в своем телеграме, что съездил в Украину на территорию, которую контролирует группировка ЛНР. По его словам, он побывал в Украине по поручению Путина, чтобы провести, цитата, совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности Республик Донбасса. Цитата. Из телеграмма. Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР, законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больницы и подготовке школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан, заявил бывший президент России. На фото, которое опубликовал Медведев, кроме главарей ДНР и ЛНР Пушилина и Пасечника, присутствуют генпрокурор России Игорь Креснов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. С нами Мария Кучеренко, политический аналитик по телефону. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, ну зачем Медведев приехал именно сейчас на территорию подконтрольной группировки ЛНР? Я так, если я не ошибаюсь, это впервые вот зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации на оккупированной территории Донбасса.
Не просто зампредседатель Совета Безопасности, бывший президент Российской Федерации.
И здесь надо понимать, что там этот визит воспринимают именно как визит бывшего президента Российской Федерации. Более того, мы никогда не видели таких визитов чиновников настолько высокого уровня из силового блока. То есть мы увидели представителей Генпрокуратуры, и представителей ФСБ, и, собственно, представителей МВД. То есть, по сути, мы увидели, что весь силовой блок оказался на оккупированной территории другого государства и проводил там какие-то совещания с марионеточным так называемым правительством под контролем Российской Федерации. То есть здесь уже открыто можно говорить о том, что действительно событие беспрецедентное, у этих людей никак и никогда не получится отмыться от того, что они совершили, то есть посетили оккупированные Россией территории. И, собственно, что это может означать? Это может означать в первую очередь попытку внушать всем наблюдающим эту картину, что Российская Федерация, как говорят ее первые лица, намерена доводить то, что она начала, как они это называют, специальную военную операцию против Украины до конца. Только вот что подразумевать под концом, я думаю, это все еще открытый вопрос, в том числе и для тех же силовиков, которых мы видели во время этого визита, да, и для самого действующего президента РФ.
Мария, ну а зачем брать было с собой вот всех топ-чиновников? У них что, дел других нет? Я руководители ФСБ, Генпрокуратуры, Следкома, Министерства внутренних дел, Кириенко. Ну, послали бы они какие-то заместители поговорить вот с Пасечником и Пушилиным, да? Зачем было тащить такой десант? Ну, это же вся политическая элита, так называемая, России. И все приехали, ну, вот в Луганск, скорее всего.
Я думаю, что этому есть две причины. Первая причина – это общее поднятие ставок и демонстрация всем внешним игрокам, а также Украине, что Российская Федерация будет поднимать ставки едва ли не до бесконечности. То есть, вот, посмотрите, как бы говорят они, мы готовы даже первых лиц силовых ведомств тащить на оккупированную территорию. Для нас это все всерьез. И мы будем и дальше проводить те действия, которые мы проводим. Вторая причина, с которой это связано, я думаю, что это связано с грядущим так называемым трибуналом над нашими защитниками, над защитниками Азовстали, потому что Российская Федерация в рамках тех же своих инициатив по поднятию ставок вокруг конфликта будет проводить этот показательный, это даже не поворачивается язык назвать это судилищем, и вокруг этого процесса будет сконцентрировано множество усилий как силовых ведомств, так и пропагандистских структур внутри Российской Федерации. Поэтому я полагаю, что там велись разговоры не о гармонизации законодательства, как они заявили, а о том, как этот процесс должен быть срежиссирован, и как это все должно быть представлено в дальнейшем и с какими целями. Хотя вряд ли до самих руководителей оккупационных администраций доводили конечные цели этих мероприятий, но какие-то общие инструкции, я полагаю, что даны были.
Мария, вот мы сейчас видим на кадрах тот знаменитое заседание Совета Безопасности России, на котором было решение признать группировки ДНР и ЛНР государствами. Вам не кажется, что вот такой вот визит топ-чиновников – это вот продолжение той же логики? Путин хочет замазать всех вот этой вот кровью, что вот, мол, они туда поехали, засветились и отступать некуда?
Да, собственно, с этого мы с вами и начали. Очень показательное там появление генпрокурора Краснова, чье выступление на Совете Безопасности, которое вы упомянули, как раз-таки было вырезано. Вероятно, что-то пошло не так, или Краснов сказал что-то не так. И теперь он за это показательно будет наказан этим визитом. Но, опять же, я не думаю, что здесь будут предприняты в краткосрочной перспективе шаги, которые будут даже серьезнее для этих оккупированных территорий, нежели их признание со стороны РФ. Потому что пока что логика событий выглядит так, что эти территории останутся хоть и признанными РФ и частью других государств, с которыми РФ продолжает находиться в коммуникации, но такими серыми псевдореспубликами, а не частью РФ, чего нельзя сказать о других оккупированных, временно оккупированных территориях Украины, о которых РФ пытается говорить совершенно в ином ключе, нежели о так называемых ЛДНР.
Погодите, поясните. То есть вы считаете, что в Запорожье и Херсонщине готовятся референдумы об аннексии, а в вот в Ордло что?
Я полагаю, что да, Российская Федерация, по крайней мере, будет пытаться проводить эти фейковые референдумы. Она будет выстраивать некую такую последовательность действий, направленную на аннексию части Херсонской и Запорожской областей, потому что это территории, в которых она заинтересована именно с инфраструктурной точки зрения. Я имею в виду в первую очередь Запорожскую атомную станцию, я имею в виду объекты, которые позволят обеспечить Крым пресной водой в Херсонской области. А что касается так называемых республик, оккупированных территорий Востока Украины, Донецкой и Луганской областей, я не верю на данный момент, хотя все может измениться, разумеется, в их аннексию, так как в последние 8 лет Российская Федерация делала все, чтобы уничтожить и разграбить эти регионы, и чтобы вернуть их Украине на своих условиях, то есть на условиях Минских соглашений. А теперь для Российской Федерации эти псевдореспублики становятся таким экономическим чемоданом без ручки, который бросить не получается, но и нести тяжело. И поэтому эти территории, скорее всего, так и останутся такой серой зоной в том числе и с точки зрения права. На этих территориях будут совершаться именем России новые беззакония, всяческие вот эти так называемые трибуналы, так называемые суды и так далее. Но присоединять эти территории, аннексировать эти территории, тем более снабжать эти территории, выравнивать уровень жизни с теми же пограничными с Украиной регионами России, на них никто не будет. Мы уже видели заявление губернатора Ростовской области о том, что он планирует якобы углублять сотрудничество с этими псевдореспубликами, но не в рамках аннексии, а в рамках создания так называемого макрорегиона Донбасс, под которым он подразумевает Ростовскую область как одного участника и так называемую ДНР и так называемую ЛНР как второго и третьего участника. То есть пока что все движется примерно в таком русле.
Еще один вопрос касательно этого визита. Там был Кириенко, которого называли вот этим негласным куратором от Кремля, от администрации президента захваченных территорий Украины. Как вы думаете, вот визит Медведева меняет как-то его статус? То есть он номинально политический, он подчиненный Медведева? Или, может быть, он хотел бы быть подчиненным Медведева и передать эту опеку над этими оккупированными территориями Медведеву?
Я не знаю, чего бы в данный момент хотел Кириенко, но можно с уверенностью говорить о том, что он был и остается куратором этих псевдореспублик. На него будут так или иначе перекладывать все, что связано с политической составляющей подготовки вот этих так называемых референдумов на всех оккупированных территориях. На него будут так или иначе перекладывать те управленческие проблемы, которые сегодня есть на оккупированных территориях Востока Украины, то есть Донецкой и Луганской области, их оккупированных частях. Но что касается встраивание Медведева в эту вертикаль, для меня это пока остается не вполне понятным, потому что совершенно очевидно, что отвечать за какие бы то ни было процессы на оккупированных территориях Медведев не может, потому что, если мы говорим о политической составляющей, это юрисдикция администрации президента, если мы говорим о составляющей безопасности, то это ФСБ. Если мы говорим о каких-то экономических моментах, это правительство и Минэкономразвитие, а Медведев здесь в этой конструкции скорее известная медийная говорящая голова. И, возможно, это его появление связано также с его личными амбициями в будущем, которые он для себя все еще видит и все еще фантазирует о том, как он снова докажет Путину свою лояльность после Болотной после начала 10-х годов и вернет свои позиции как преемника. Но я очень в этом сомневаюсь.
Кстати, сообщало российское издание «Медуза», что вот российский журналист Михаил Зыгарь сообщил о том, по его каналам, что якобы сулил Владимир Путин Медведеву преемничество и попросил вести себя именно таким образом. Спасибо большое, Мария Кучеренко с нами была, политический аналитик. К нам присоединяется Олег Саакян, политолог. Олег, здравствуйте.
Добрый, приветствую.
Олег, ну мы вот спрашиваем у наших зрителей в Ютьюбе, зачем Путин послал Медведева в Украину. Я вот призываю наших зрителей голосовать, я озвучу варианты. Готовить аннексию, первое. Второе, показать подготовку этой аннексии для пропаганды. Никакой аннексии, не факт, что она случится. Третье, сам вызвался, чтобы выслужиться перед Путиным, показать, какой он молодец, и не хуже Володина и Кириенко, и Турчака, который ездит на оккупированной территории. Ну и четвертое, отмыть Кириенко для будущих судов. Все, допустим, там Сергей Кириенко уже понял, что ничего не получится, весь мир ополчился против Российской Федерации и попросил все стрелки кинуть на Медведева. Вы вот какой вариант поддерживаете, может быть, свой предложите? Зачем он туда приехал, зампредседателя Совета Безопасности аж?
Ну, я склоняюсь ко второму варианту, хотя, конечно, чистых форм нет, и понятное дело, что решалось несколько задач его приездом. Прежде всего, конечно, продемонстрировать, что вопрос присоединения к территории на самом высоком уровне, и, соответственно, вот аж такая делегация едет, поскольку Медведев же возглавлял ее, он не единственный, кто поехал, а тут важно, что вот такое массовое присутствие. С другой стороны, очевидно, что есть пробуксовки, и, скорее всего, Россия будет создавать некий переходной этап, скажем, когда проведено уже так называемый референдум, то есть будет заявлена позиция о присоединении, Россия скажет, да, мы присоединим, ну вот некий этап транзита. И, соответственно, надо уже подготовить для этого почву. И ключевым месседжем этого визита, того, что говорил Медведев, остальных, было фактически потребность синхронизации нормативно-правовой базы, национальной. В общем, это процесс на длительное время. На какое, неизвестно, но на длительное время, для того, чтобы эти территории синхронизировались с Россией, и тогда можно будет говорить о полноценном включении. Поэтому, скорее всего, они зависнут в неком таком себе предбаннике, когда вроде бы как решение принято, но не реализовано. А реализация будет растянута во времени.
А что мешает реализовать сразу? Просто взять и присоединить, как Крым?
Огромнейшее количество вопросов, даже сейчас не за с каких начать. Начиная от безопасностных, заканчивая геополитическими. Ну, давайте так. Безопасность. Эти территории являются рассадником бандитизма всего. Только упадет граница, которая сейчас там все равно есть с российской стороны. И можно посмотреть по русским фашистским разным пабликам, как сетуют на то, что то не дают что-то провести, то останавливают, то проверяют российские пограничники. То есть там все равно есть попытки, по крайней мере, контроля за тем, чтобы не распространялся экспорт хаоса с этих территорий в глубину России. Раз. Два, экономическая разница потенциала. Социальная. Эти территории полностью отжимаются России по принципу просто выжатого лимона, когда все хорошее с него взять, а остальную шкурку выкинуть. И заканчивая геополитическим. Только Россия говорит об том, что они таки присоединяют некие территории Украины дополнительно, то есть аннексируют их, то, конечно же, это дает дополнительные аргументы Украине и по требованию большей военной поддержки и по санкционному давлению на Россию. Россия и так сейчас получила отпор, которого не ожидала. Как на поле боя, так и в санкционном плане, так и экономически. Мы видим, что сейчас уже российский бюджет, несмотря на безумные цены на энергоносители, на зерновые, тем не менее, уже сейчас этот квартал заканчивается убытком. И сейчас каждый месяц Россия идет с дефицитным бюджетом, хотя был запрогнозирован профицитный, а цены еще больше выросли от того, что прогнозировалось.
Олег, а давайте вернемся еще к самому Медведеву. Медведев от должности зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации, он вообще за что отвечает?
Да за ничто. Это отстойник политический. Давайте вспомним, это практически аналог украинского РНБО. Чем было в Украине РНБО все годы независимости? Оно всегда было отстойником для того, чтобы статусно человека посадить в кресло, но при этом он не имел никаких прямых полномочий. Так само сейчас Медведев. Он фактически там просто на передержке. Когда его посадили, статусно посидеть, но при этом ничего не решать, ни за что не отвечать и не иметь никаких механизмов под собой. Поэтому говорить о том, что он какая-то значимая политическая фигура, на сегодня нет. Он значимая медийная фигура. По крайней мере, он пытается себя поддерживать в медийности этими громкими, одиозными, хамовитыми заявлениями, которыми обращает внимание на себя камер и напоминает о том, что он существует, и он находится в топе, в топе российской политики. Если бы он этого не делал, то вообще бы все забыли о нем прекрасно, о его существовании, как это и было, собственно, на протяжении уже множества лет, когда про Медведева практически не вспоминали. Там можно считать на пальцах одной руки, сколько раз в год его фамилия мелькала в топ-медиа российских.
Спасибо большое, Олег. Олег Саакян с нами был, политолог. Обсуждали визит неожиданный бывшего президента России в Луганскую область Украины. Идем дальше. Боец с двумя ранениями более 10 часов выбирался из окружения и спасся. Это история пулеметчика роты спецназа Нацгвардии Александра Новосельского с позывным «Азов». Побратимы из его группы уже считали Александра погибшим, а кто-то даже сообщил печальное известие его жене.
Проводили розвідку в населеному пункті біля Білогірівки. Ми зачистили декілька лісосмуг і натрапили на противника. Це була рота Вагнера, рота морської піхоти гвардійської російської і їх добровольці, ополченці, як то кажуть, ЛДНР. І вони десь метрів 50 від мене стояли. І ми дали відсіч, я почав відпрацьовувати з кулемета. І ми почали з'єднатися з групою згори. Там я почав прикривати хлопців зверху, отримав перше кульове поранення в плече. Вступили в бій десь о 10 годин ранку. І до 18.00 я разом з моїм побратимом Фіном, Дмитром Фінашином, під вогнем відходили до противника, щоб з'єднатися з групою своєю. Група нас не дочекалася, тому що не було зв'язку, у них закінчились БК, їм дали команду відступати. Вони, коли літали, наших тіл не побачили, росіяни вийшли на зв'язок, сказали, що ми 200-ті, що нас вбили. Я отримав ще одне поранення вже в район спини, теж кульове з автомату. Мені спочатку надавав допомогу Дмитро, потім вже поранили Дмитра, і найтяжчим 300-тим у нас в групі вже був він, а не я. Тому що ми відірвало пали спочатку, і потім кулями від плечового суглобу до ліктя розстріляли повністю руку. Це все ми робили лежачи, тому що я йому надавав допомогу ті тупо під кулями. Тому голову піднімеш, це виб'ють. Ти в травку заникайся і там все це робиш. Позивний «Азов» мені мої хлопці, і коли по рації сказали, що ранений, називали позивний, то у КАЦАПі почалися зразу все. А «Азов» треба знайти, треба знищити. Там перекрикали до нас, там якось морально питали тиснути. Хлопець, кого вони застрелили, на ньому була радіостанція. І вони в цю радіостанцію, знаючи, що ми ще живі, давайтесь, куди ви повзете, ви відсюди не вийдете. І залишається я, Діма, цей третій. Ми вже з нашою групою десь сутки не пили воду взагалі. І десь от я і Діма, ми вже були на бойових завданнях. Це був третій виїзд наш підряд. І це вже десь треті-четверті сутки взагалі без сну були. Треба, щоб хтось перейшов ту дорогу. І на нашій минулій позиції. Там вже по кишам знайшов наших хлопців, дав координати, де ми, і нас вже звідси забрали. Я залишив Діму з тим хлопцем, кажу, ти хоч, Дімону допоможи, давайте я туди якось сам перейду. Там такий ров є, він десь метрів 7 глиняний такий, де там була колись річка, вона пересохла, і там залишився такий спад. Я впав в той ров і головою ще ударився в камінюку. Дуже гарно, що був шолом. Виробився, прийшов до себе і сили з'явилися. Я на такому адреналіні розумію, що так, мене залишили, Діму залишили, нікого нема. Тільки постріли арти, постріли арти і звук техніки. ПВО працює. Ось. Ой, ще запуск нормально пішов. Нормально, нормально посерботи. Орлан мене спалив, і вони в виделку кинули міни. Коли тебе спалив Орлан, йди на зближення до міномета. Тобто вони будуть розраховувати твій маршрут, що ти будеш тікати від них, а ти навпаки йди до них. Я це тупо зробив, і це мені теж врятувало життя, тому що я так от обдурив міномет, а потім той Орлан збили з ПЗРК. Виходжу туди на дорогу, і якраз тут хлопці, що з 8-го полку ССО збили того Орлана, от вони якраз їхали на Міцубіші L200 і мене підібрали звідти. А вони мені навіть не повірили, яка Білогорівка, ти знаєш, що 30 кілометрів там треба по позиціям ворога перейти через такий артобстріл, як ти там би мог вийти. Дружині зателефонували не стільки з штабу, а з групи, тому що це ж через страх таку зробили не дуже правильну дію, що зателефонували, сказали, що загинув. А тіла не буде, тому що це в тилу ворога. А тут через 2 години я вже з Бахмуту телефоную, і вона там крики, сльози, там такі, я так ніколи не чув, щоб вона так кричала. Така істерика в неї була. Група, коли побачила, що я живий в Краматорську, там хто ридали, плакали, там я кажу, та Ефін живий, швидко шукайте, давайте робіть. Ось, і хлопці почали відразу шукати. Мар'їнка і Іловайськ були, широкінські операції. Якщо було таке желання взагалі не воювати, можна було сімнею виїхати десь до Європи. У мене така можливість була. Але маючи цей весь досвід, ну собі не пробачу, якщо я не поїду знову. Тому що я знаю, що це моя робота, я її виконую непогано, і в мене є досвід, котрим я можу ділитися з іншими людьми. І це потрібно моїй країні на найважливіший час для неї.
Ну вот что думает наша аудитория по поводу того, зачем бывший президент России Медведев приезжал в Украину. Вот около 1500 людей проголосовали. Спасибо всем, кто проголосовал. Лидер, вариант, что Медведев приезжал готовить аннексию, 36%. Показать подготовку для пропаганды, 30%. Именно к этому варианту склонялись наши эксперты. Сам вызвался, чтобы выслушаться, 28% считаются нашей аудитории. И отмыть Кириенко для будущих судов, всего 7%. Спасибо всем голосовавшим. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».